последняя лекция в курсе, и она посвящена вопросам практического приложения социальной психологии. На самом деле вопрос о практических приложениях социально-психологического знания – это очень большой и объемный вопрос, и, конечно, он заслуживает не одной лекции, но в силу вот такого краткого курса, который мы вам читаем, времени на него больше нету, поэтому этот раздел мы с вами изучать будем так. Я сегодня остановлюсь на некоторых основных узловых моментах этого. Что же касается конкретных областей практического приложения социальной психологии, то вы их изучите самостоятельно по учебнику, раз, и два. Каждая группа, относящаяся к своей собственной кафедре, продумает вопрос еще раз самостоятельно о том, какие практические приложения социальной психологии можно сделать в той конкретной области, какую кафедру вы представляете. То есть на экзамене очень бы хорошо, чтобы медицинская кафедра рассказала мне о том, как они видят перспективу приложения социальной психологии в области, скажем, взаимоотношений врача и пациента. Кафедра индустриальная, чтобы рассказала о том, как они видят приложение этой дисциплины к области промышленного производства и так далее. Что же касается материала лекции, то я его сорганизую следующим образом. Во-первых, остановимся очень кратко на том, каково в современной науке деление всех возможных исследований на два больших блока. На так называемое фундаментальное исследование и на так называемое исследование прикладные. Очевидно, что все вы так или иначе слышите об очень напряженном споре, о дискуссии, которая сейчас идет в нашем обществе относительно слабого финансирования науки в связи с общими экономическими затруднениями. И вот если бы вы чуть-чуть внимательнее присмотрелись к этой дискуссии, то вы бы увидели, что больше всего ученых волнует тот факт, что слабо финансируются так называемые фундаментальные исследования и вообще фундаментальная наука в целом. Вот что это за деление на фундаментальную и прикладную науку, надо кратко оговорить, чтобы дальше понять нечто о практических приложениях социальной психологии. В современном науковедении существует несколько классификаций разных областей научного знания. Самая распространенная классификация – это разделение науки и, соответственно, исследований на фундаментальные и прикладные. В самом общем виде различие между фундаментальной наукой и прикладной наукой заключается в том, что фундаментальная наука и, соответственно, фундаментальные исследования призваны, по большому счету, раскрывать какие-то новые закономерности развития той или иной области, либо природы, если это естественные науки, либо человеческого общества, если это науки, связанные с обществом и так далее. То есть задача фундаментальной науки – открывать законы, так сказать, по большому счету. Задача прикладной науки – прилагать знания, полученные в области фундаментальных исследований, к каким-то конкретным областям практики. Поэтому нужно сформулировать некоторые общие черты прикладного исследования, в какой бы области науки оно ни производилось. Пока речь не идет о социальной психологии, пока речь идет вообще о некоторых особенностях прикладного исследования. Ну, одно из первых отличий прикладного исследования от фундаментального исследования заключается в том, что прикладное исследование, как правило, осуществляется по заказу какой-нибудь практической организации. Фундаментальные исследования этой особенности не имеют. Фундаментальные исследования порождаются творческим поиском ученого, осмыслением им прошлого этапа развития науки, построением некоторых гипотез на основании каких-то старых теорий и новых полученных фактов. Прикладное исследование всегда исследование по некоторому заказу. Второе важное отличие прикладного исследования от фундаментального заключается в характере тех гипотез, которые выдвигаются в прикладном исследовании. В фундаментальном исследовании гипотезы выдвигаются ученым на основании, как я уже сказала, проработки прежнего накопленного материала, попыток соотнести новые факты со старыми теориями и так далее. В прикладном исследовании гипотезы берутся, если употребить такое неакадемическое выражение, из жизни. Вот приходит исследователь на какое-то мероприятие или в какую-то организацию, в какую-то институцию общества, ознакомливается там с проблемами, которые есть, и перед ним веер возможностей. Что можно предположить относительно причин тех или иных событий, которые происходят в жизни? Ну, например, где-то резко снижается производительность труда, вот приглашают психолога выяснить, нет ли здесь каких-то социально-психологических причин. Он анализирует всю совокупность условий жизни на этом производстве, перед ним веер возможностей, то есть эта производительность труда может снижаться из-за того, из-за этого и так далее. И вот из этих предложенных жизнью ситуаций проблемных формулируется гипотеза. Это значит, это относится к этому же отличию, что обобщения в прикладном исследовании не должны быть по уровню выше уровня предложенной гипотезы. Никто не требует от прикладного исследования открыть какие-то глобальные законы, глобальные закономерности. Он должен получить некоторый эмпирический материал и ответить на тот запрос, который сам же сформулировал на основании вот гипотезы, идущей от жизни. Следующее важное отличие прикладного исследования от фундаментального заключается в способах финансирования. Вот это такой житейский вопрос, но чрезвычайно важный. Прикладное исследование, как правило, финансируется вовсе не обязательно из госбюджета, в любой стране, не только в нашей, а часто финансируется конкретным заказчиком. Он заказывает музыку, он дает деньги на выполнение какого-то исследования, и поэтому, как следствие, вот из этого же пункта, в прикладном исследовании очень остро стоит вопрос о сроках его выполнения. Он ищет нечто, и этот поиск часто может быть очень длительным. Неизвестно, когда ему удастся открыть какую-то новую закономерность. Вот в прикладном исследовании исследователь связан финансированием от данного заказчика, и поэтому связан сроками. Как правило, в прикладном исследовании заказчик хочет видеть обозримый результат в обозримый период, и поэтому, как правило, там составляется точный график выполнения исследования, и если срок не укладывается исследователь, это может вызвать неудовольствие заказчика. Следующее важное отличие касается языка прикладного исследования. В фундаментальном исследовании ученый говорит на языке своей науки. Он использует термины, которые наработаны в теории. Он совершенно спокойно оперирует этими терминами, потому что по результатам исследования он общается тоже с представителями этой же самой области знания, и тому другому все понятно в этой терминологии. В прикладном исследовании исследователь сталкивается с непрофессионалами, с людьми, которые потребляют результаты его исследований и вовсе не обязаны владеть его словарем и его терминологией. Поэтому он должен все время как-то адаптировать изложение результатов своего исследования к потребностям заказчика, к его уровню и к его возможностям. Вот эти отличия характеризуют любое прикладное исследование. Теперь попробуем проследить, как эти отличия проявляются в социально-психологическом прикладном исследовании. Здесь они все представлены, эти отличия, но еще и возникает много новых, специфических для данной области знания. Ну, во-первых, необходимо сказать, что в социально-психологическом исследовании прикладном надо следовать одному правилу, которое обязательно для правила всякого медика. Это уже упоминаемое мною в лекциях, так называемое правило Гиппократа. Это правило звучит так: не вреди. То есть, если даже ты не можешь помочь, ты как минимум не испорти ситуацию и не навреди своим испытуемым. В социально-психологическом прикладном исследовании испытуемое – это не есть испытуемое в точном значении этого слова. Это не есть добровольцы, которые идут в лабораторию на эксперимент. Это есть реальные люди, выполняющие какие-то свои реальные жизненные функции со своими чувствами, переживаниями и прочими житейскими проблемами. Поэтому очень высока должна быть этическая ответственность социального психолога-прикладника. Он часто не отдает себе отчет в том, что он своим прикладным исследованием вмешивается в реальную жизнь людей. Он проводит исследования в трудовом коллективе, значит, он вмешивается в жизнь какой-то там рабочей бригады. Он проводит исследования в школе, значит, он вмешивается в жизнь и в отношения реального школьного класса или отношений школьников и учителей и так далее. Значит, первое существенное отличие заключается в том, что в прикладном социально-психологическом исследовании особенно высока этическая ответственность исследователя, и мотто, лозунгом его деятельности должен быть вот этот завет Гиппократа. Если даже не можешь помочь усовершенствовать какую-то ситуацию отношений в коллективе, то как минимум не навреди и не осложни эту ситуацию еще более. Вторая специфическая проблема, стоящая в социально-психологическом прикладном исследовании, это проблема времени проведения исследований. Наверное, некоторые из вас, уже проводя какие-то первичные исследования в курсовых работах, если вы их проводите на реальных каких-то объектах, столкнулись с тем, что проблема времени проведения социально-психологического исследования – это на самом деле очень острая проблема. Скажем, человек приходит проводить какой-то анкетный опрос, или приходит проводить там социометрический тест, или приходит проводить какое-нибудь тестирование при помощи личностных опросников в реальную группу. Когда он это должен делать? Вы знаете, какие у нас все громоздкие методики, какие они все длинные. И если приходить к людям в то время, когда они заняты своим основным видом деятельности, то мы будем отвлекать их от этой деятельности, они все будут работать с нашими методиками, а кто будет выполнять план и так далее. Если мы предлагаем эти исследования после рабочего дня или в обеденный перерыв, то это может очень отрицательно сказаться на мотивации этих всех испытуемых, потому что у них свои проблемы, своя жизнь, и никто не намерен 2 часа после работы сидеть и отвечать еще на вопросы наших методик или тратить на это обеденный перерыв. Значит, надо продумывать вот эти временные интервалы проведения социально-психологического исследования, и, в частности, нужно продумывать вопрос о длительности не существования, а проведения наших методик. Для начинающих исследователей обычно это огромная проблема. И вот студенты, чуть более старшие, чем вы, когда они выходят в поле, они постоянно сталкиваются и с этой проблемой. Как поддержать мотивацию этих так называемых испытуемых и не запугать их своими длинными и громоздкими методиками. Третья особая проблема связана с тем, что единственным источником информации в прикладном социально-психологическом исследовании является живой реальный человек. Он единственный источник информации. То ли мы наблюдаем за его поведением, то ли мы его спрашиваем о чем-нибудь, но это всегда реальный человек. И значит, каждый момент он пребывает в некоторой специфической ситуации. Эта ситуация характеризуется в том числе и некоторыми эмоциональными параметрами и эмоциональными характеристиками. Если мы обратились к человеку с просьбой ответить на какие-нибудь вопросы анкеты, а он только что пережил стресс, в связи с выговором, полученным от начальника, или в связи с своими там личными проблемами, то ответы могут претерпеть значительное искажение. и не учитывать вот это эмоциональное состояние отвечающих на наши методики в прикладном исследовании просто никак невозможно, потому что мы будем получать ложные результаты. Особо остро стоит в социально-психологическом прикладном исследовании вопрос о языке исследования. Вот такова трудная судьба нашей дисциплины, что понятийный словарь в ней обладает двумя отрицательными характеристиками. Первая отрицательная характеристика, которая, впрочем, относится не только к социальной психологии, но и к другим отраслям психологического знания, заключается в том, что нашими научными терминами часто являются такие термины, которые получают распространение и в обыденной жизни. Все люди, вовсе не обучаясь на психфаке, оперируют понятиями личность, деятельность, потребность, даже мотив и так далее. И вот эта широкая представленность некоторых наших научных понятий в обыденном языке часто играет очень такую драматическую роль в результатах исследования, особенно когда результаты прикладного исследования излагаются вот непрофессионалу-заказчику. Каждый волен мыслить под личностью то, что он хочет. Мы-то с вами часто выясняем, что одни исследователи одно мыслят под личностью, другие другое, а третьи совсем третье. Но в обыденной жизни и в обыденной речи эти термины настолько тоже присутствуют, настолько распространены, что часто восприятие наших результатов накладывается на трактовку этих слов такую, которая существует в обыденной жизни. Значит, есть всегда проблема точной какой-то интерпретации этих понятий, особенно при взаимодействии с непрофессионалами. А второй недостаток нашего понятийного словаря, ну, так же, как, скажем, у медиков, да и у физиков, заключается в том, что у нас очень много специфических жаргонных терминов, которые просто гражданам непонятны. Хочу сказать, что вот тут судьба социальной психологии особенно драматична. Даже если ее сравнить с судьбой, скажем, общей психологии. В общей психологии, какую бы отрасль общей психологии человек не изучал, все равно все спокойно уже оперируют целым рядом нерусских терминов, ну, таких, как там, я не знаю, перцепция, константа и так далее. И все абсолютно спокойно принимают эту профессиональную терминологию. Так же, как врачи, они тоже между собой общаются на специфическом языке. Почему-то, как только вводятся термины социально-психологические, я уж не говорю об обыденной публике, даже в кругу профессионалов, все равно начинает возникать напряжение. Что это такое вы там выдумали? То у вас там аттракция, то у вас атрибуция, то у вас аккомодация, то у вас фасилитация. И вот начинается некоторое раздражение против этого словаря. Такие апелляции к другим наукам, как, например, апелляции к физике, но там же тоже все говорят статика, динамика, конвергенция, и почему-то там это все воспринимается нормально. А вот в этой области всем хочется, раз она, эта область, про жизнь, то нечего, так сказать, щеголять вот этими терминами. Тем более, что действительно терминология очень специфична, и значит, надо все время учитывать, что уровень восприятия этой терминологии заказчиком в прикладном исследовании абсолютно не равен уровню восприятия этих терминов профессионалам. Таким образом, прикладное исследование в социальной психологии обрастает действительно рядом трудностей, и необходимо их учитывать, когда эти прикладные исследования мы начинаем осуществлять. Следующая проблема, которая встает в связи с прикладным исследованием социальной психологии, это эффективность этих исследований. Проблему эффективности социальной психологии вообще можно разделить на две особых проблемы. С одной стороны, это эффективность каждого отдельного, в том числе прикладного исследования. Как измерить пользу от этого исследования, как, в чем выразить, в каких единицах эффективность этого исследования. В данном вопросе, скажем, исследования, проводимые в области индустриальной психологии, в лучшем положении. Там часто какое-нибудь даже индустриально-психологическое нововведение можно измерить в каких-то денежных эквивалентах, в том, какой, так сказать, прибыток получило производство от проведения того или иного исследования. В социальной психологии эффективность каждого конкретного исследования – величина страшно трудноизмеряемая, потому что вовсе не все можно измерить в таком выражении, как денежное выражение. Часто различные прикладные исследования ведь направлены на то, чтобы улучшить характер взаимоотношений в коллективе, чтобы способствовать комфортности ощущения человека себя в группе. Вот нет денежного эквивалента для выражения эффективности такого исследования. Отсюда часто некоторые напряжения во взаимоотношениях с заказчиками. Они хотят, раз они финансировали исследование, получить некоторый конкретный эффект. А как его измерить? Социальному психологу приходится, так сказать, творчески подходить к этому вопросу, чтобы объяснить и как-нибудь наглядно доказать, что исследование тоже оказалось эффективно. Надо сказать, что на этом конкретном уровне также, конечно, возможно отдельное невзаимопонимание с заказчиком, и поэтому очень важно, как представить результаты прикладного исследования так, чтобы эффективность его, там была более-менее очевидна. А вторая часть проблемы эффективности – это вообще эффективность социальной психологии? Вообще зачем эта научная дисциплина? Что она может и что она не может в обществе? Вот мы предположим такую идеальную картинку, что социальная психология прекрасно получила развитие, допустим, в нашей стране, что выросли молодые перспективные кадры, что они владеют отлично методиками, что они прекрасно ориентируются в социальных проблемах своего общества, проводят много исследований. Чего ждать от совокупности исследований в социальной психологии? Вот это тот сакраментальный вопрос, который обычно формулируется почти как лозунг. Что может и чего не может социальная психология? На этот вопрос есть совершенно различные ответы, которые различаются, потому что люди исходят из совершенно разных методологических принципов понимания того, что это за наука. Один подход, ярче всего выраженный в американской социальной психологии Скиннером, тем самым Скиннером, работы которого по бихевиоризму в общей психологии, наверное, вам хорошо известны, но Скиннер в 50-е годы издал книгу, которая называется «По ту сторону свободы и достоинства», и в ней он попробовал суммировать вот все идеи относительно того, что вообще может и должна делать социальная психология в обществе. Здесь нет времени подробно анализировать книгу Скиннера. Хочу только сказать, что общий замысел подхода такой. Социальная психология в общем должна манипулировать личностью, потому что социальная психология знает, как надо то-то и то-то, и, следовательно, она должна обеспечить вот проникновение этих ее знаний о том, как следует поступать, как должно поступать в реальную жизнь. Но у Скиннера эта идея приобретает еще более вульгарный характер, потому что он конкретизирует вопрос о том, а кто вот знает, как каждому человеку следует вести себя. Скиннер говорит: это особая группа людей в обществе, операторы, которые манипулируют поведением других. Каждый человек при этом освобожден, говорит Скиннер, от свободы и от достоинства. Быть свободным трудно, и в этом можно согласиться со Скиннером. Быть свободным значит ответственно выбирать решение, которое сам принимаешь, ответственно выбирать стратегию своих поступков и так далее. Зачем это все? Скиннер говорит, что обыденному человеку это только затрудняет жизнь. Поэтому есть группа операторов, которые знают, как надо, и которые, как за ниточки, дергают поведением тех или иных людей, по существу манипулируя ими. Это крайний полюс вот такой манипуляторской функции социальной психологии. Полюс, который получил осуждение среди всего сообщества социальных психологов, и тогда, когда появилась книга Скиннера в американских журналах, очень многие коллеги рассматривали эти его идеи как теоретическое обоснование какого-то такого тоталитарного строя, который вообще похож на фашизм. Кто-то мной руководит, кто-то закладывает в меня образцы поведения, а что остается тогда от человеческой личности? По Скиннеру и не должно оставаться. Личность освобождается от такого тяжелого бремени, как свобода, как выбор, и все передоверяет кому-то, кто им управляет. Значит, эта манипуляторская концепция социальной психологии оказывается и теоретически абсолютно несостоятельной, и этически абсолютно неприемлемой. Тогда встает вопрос о том, ну а что же все-таки может социальная психология, и каким образом она должна вмешиваться, что ли, вот в этот реальный процесс жизни людей. Это вторая позиция, особенно актуально обсуждается в рамках чрезвычайно развитой сегодня гуманистической психологии, представленной такими именами, как Абрахам Маслоу или Карл Роджерс. Вся гуманистическая психология нацелена на то, чтобы обеспечить рост человеческой личности, чтобы обеспечить самореализацию каждым человеком себя, самоактуализацию человека в деятельности. И раз так, то социальная психология не имеет никакого права манипулировать, навязывать образцы поведения. Что тогда она может? В соответствии с этой гуманистической парадигмой, социальная психология может обеспечить некоторые условия в группах, в коллективах, в обществе в целом, при которых вот личность может получить наилучшие условия для своего развития. Никто не требует в рамках гуманистической психологии конкретно управлять каждым поведенческим актом каждого отдельного человека. Никто не имеет права точно мне сказать, отдать приказ, надо делать так-то и так-то в жизни. Социальная психология развертывает вообще все, так сказать, возможности образцов, например, поведения в той или иной ситуации. Она может дать рекомендации относительно того, как улучшить условия для существования и деятельности человека, но ни в коем случае она не может вот непосредственно, отдавая приказ, манипулировать каждой отдельной личностью. Социальная психология нацелена на оптимизацию человеческих отношений, на оптимизацию условий общения, и в этом ее основная миссия. Надо сказать, что социальная психология во многом не умеет еще пользоваться вот этими своими возможностями. И поэтому я не беру сейчас пример нашей страны, где история этой науки довольно коротка, но если я возьму пример, скажем, американской социальной психологии, где она давно плодотворно развивается, то и там нельзя сказать, что социальная психология в полной мере научилась решать вот эту свою функцию. Следующий вопрос, который нужно здесь обсудить, это вопрос о том, что наряду с прикладными исследованиями в последние годы в социальной психологии обозначилась еще одна специфическая область, которая получила название «практическая социальная психология». Вот те, кто будут специализироваться по кафедре социальной психологии, всю остальную часть времени будут получать огромное количество знаний в области этой практической социальной психологии. Но и для остальных хорошо бы научиться точно разводить все-таки понятия прикладные исследования, прикладная социальная психология и практическая социальная психология. Оказывается, это тоже не одно и то же. Для того, чтобы понять разницу между вот этими областями прикладные исследования, а с другой стороны практическая социальная психология, можно обратиться к схеме, которая предложена сейчас в литературе и которая кратко воспроизведена в учебнике, но я ее все-таки для ясности нарисую. Вот эта схема представляет собой некоторую структуру социально-психологического знания. Прежде всего, в этой схеме обозначены фундаментальные исследования и прикладные исследования, то, о чем я рассказала. Дальше предполагается, что и в прикладном исследовании, и в фундаментальном исследовании все равно существует две основных области деятельности ученого. Какие это области? Это анализ некоторых фактов и это прогноз каких-то там событий, явлений и так далее. Я не буду сейчас тратить время на то, чтобы давать вам примеры анализа на уровне фундаментального исследования, на уровне прикладного исследования, потому что эти примеры приведены в книге, сейчас это просто займет много времени. Для меня сейчас важно, чтобы мы поняли, что и фундаментальное, и прикладное исследование есть исследование, то есть изучение какого-то события. В этом исследовании или изучении всегда есть аналитическая часть, смотрим, раскладывая все это по полочкам, что это, и есть прогностическая часть, то есть на основании этого делаем некоторый прогноз, что случится. Так вот, в фундаментальных и в прикладных исследованиях, таким образом, на выходе обязательно есть некоторые рекомендации. На выходе есть некоторые рекомендации, но эти рекомендации разного свойства. Рекомендации, которые делает фундаментальная наука, это рекомендации какие-то глобальные. Вот фундаментальная наука, например, в социальной психологии или в общей психологии, изучающая проблемы личности, может дать такую глобальную рекомендацию, что вообще для всестороннего творческого развития личности, для актуализации ее потенциала, вот хорошо бы, чтобы человек развивался в такой гуманистической среде. То есть здесь рекомендации самого общего плана, они глобальные, они касаются каких-то глобальных проблем, глобальных процессов человечества. Рекомендации в прикладном исследовании совсем другого типа. Это рекомендации инструментальные, о чем я уже частично говорила. Инструментальные рекомендации носят характер прямых указаний тому человеку, который заказывал исследование, чтобы, вообще говоря, надо было сделать в том или ином случае. В связи с этими инструментальными рекомендациями прикладного исследования встает одна проблема, которую вот так я в сторону выведу, а вы ее имеете в виду. Это проблема, которая называется проблема внедрения. Вот эти рекомендации ведь надо внедрить. А вот эта проблема внедрения инструментальных социально-психологических рекомендаций, которые получили в каком-нибудь прикладном исследовании, это очень сложная проблема. Понимаете? Это относится не только к социальной психологии, это относится ко всем психологам, работающим на уровне прикладного исследования. Ведь, как правило, сам, в частности, социальный психолог не может внедрять результаты своего исследования. Он же дает рекомендацию клиенту, заказчику, директору предприятия, тренеру спортивной команды, который хочет улучшить климат, там, допустим, в этой спортивной команде. То есть сам психолог ничего в данном случае не внедряет. Он дает инструментальную рекомендацию, и он не знает, будет ли она внедрена или не будет она внедрена. Знаете, величайшая несправедливость заключается в том, что если она потом, эта рекомендация, не будет внедрена не по вине психолога, а по вине руководителя учреждения или каких-то объективных причин, денег не хватило и так далее, вину возлагают на социального психолога. Что же это вы? Вот ничего из этого не получилось. Значит, есть такая очень трудная еще и напряженная проблема, как проблема внедрения, которую сам психолог не реализует. Это особенность исследований прикладных. Но вот кроме значит, этих исследований, которые разделяются на фундаментальные и прикладные, на фоне этого рождается еще один вид деятельности в социальной психологии, которую вот теперь называют практическая социальная психология. Вот для того, чтобы теперь понять, чем отличается практическая социальная психология от прикладных исследований, но чем она отличается от фундаментальных, ясно, это, так сказать, чистая наука, а здесь вот какие-то практические приложения. Надо понять одну очень важную вещь. Практический психолог, в отличие от психолога, проводящего прикладное исследование, не дает рекомендаций. Практический психолог, как правило, не просто что-то рекомендует, а сам что-то решает, сам проводит какие-то мероприятия, которые способствуют решению той или иной проблемы. Поэтому для практической психологии продуктом ее деятельности является не исследование, а что? А то, что получило наименование «вмешательство». Вот практическая социальная психология осуществляет непосредственно вмешательство в какой-то процесс и в какое-то явление. Английский термин «social intervention». Даже есть книжки и американские учебники есть для социальных психологов. Вот по этому самому «social intervention», по социальному вмешательству, которые рассказывают о том, вот что же это за вмешательство и каким путем его можно делать. Вот в связи с этим термином «социальное вмешательство», как особый вид деятельности практических психологов, возникает тоже в связи с этим несколько очень интересных чисто теоретических проблем. Первая проблема – это проблема, которая связана с тем, что надо преодолеть, как говорят многие исследователи, особую идеологию, которая сложилась среди ученых в области психологических наук. Эта идеология называется «идеология применения». В чем суть этой идеологии применения? Она очень хорошо усваивается, эта идеология применения. Вот проверьте на себе, каждый, в общем-то, стихийно сторонник этой идеологии применения. Какая логическая связка? Мы что-то изучили, а потом это применим. Да? Очень логично и очень легко. Но вот, в частности, Джордж Поттер говорит, что пока будем вот следовать только этой идеологии применения, никогда не научимся практически вмешиваться вот в какой-то процесс и не давать рекомендации, а прямо решать задачки. Почему? Потому что, говорит Поттер, практический психолог не должен сидеть и думать, и ломать голову, как бы что-нибудь применить из того, что он знает, к данной ситуации. Практический психолог должен находить вот то, что здесь надо решить, не на основе применения чего-то, знаемого им к данным условиям, а должен вычерпать из самой ситуации какую-то проблему. Вот это не есть идеология применения, говорит Поттер, а это есть идеология, ну, если хотите, конструирования проблемы. Вот нужно тут ее увидеть, а не что-то приложить к данной ситуации. Поэтому работа психолога-практика – это чрезвычайно сложная работа. Это творческий поиск каждый раз, что тут надо сделать, чтобы задачка была решена. Вот это одно обстоятельство, которое осложняет работу психолога-практика. И второе обстоятельство. Второе обстоятельство заключается в том, что психологу-практику приходится выработать совсем другую стратегию поведения, чем даже психологу, проводящему прикладное исследование. Вот очень есть красивые схемки, предложенные разными авторами, которые рассказывают, чем отличается деятельность исследователя от деятельности практика. Я некоторые схемки дала там вам в учебнике, но вот сейчас некоторые еще назову. Есть одна схемка, предложенная уже известным вам, много раз мной упоминаемым, Мортоном Дойчем, который в два столбика выписывает некоторые типичные виды деятельности для психолога-исследователя и для психолога-практика. Вот эти два столбика у него выглядят так. Для краткости просто я буду их, эти столбики, обозначать. Значит, психолог-исследователь всегда осуществляет анализ. Мы уже видели, и прикладник тоже всегда осуществляет анализ. Психолог-практик всегда больше всего озабочен тем, чтобы обеспечить синтез. Ему, как внутренняя его лаборатория, нужна аналитическая работа, но он должен сначала разобраться, разложив все по полочкам, что перед ним. Но задачка не в этом. Никакому клиенту там не интересно, что он там будет рассказывать. Это вот потому, а это посему. Клиенту важно, чтобы ему рассказали, ну и что все это значит. Значит, анализ, а здесь синтез. Вторая строчка говорит Дойч, будет обозначаться следующей альтернативой. Психолог-исследователь всегда должен, а не только на самом деле обладает, должен обладать некоторым скептицизмом, чтобы исследование было корректно, чтобы мы были уверены в том, что результаты надежны. Нехорошо, когда с таким ужасным восторгом относишься ко всему, что ты тут произвел. Всегда надо сохранять некоторую долю скептицизма. А может, методика не та, а может, я что-то тут упустил, не подумал. В общем, это нормальная позиция, говорит Дойч, для всякого исследователя. Известная доля скептицизма. А психологу-практик это совсем не подходит. Психолог-практик, если будет слишком предаваться скептицизму, ничего он, так сказать, продуктивного не выдаст. Для него, говорит Дойч, главное это никакой не скептицизм, а абсолютная уверенность. Вот он будет так делать, и ему надо обрести это чувство уверенности, иначе никакую практическую задачку он не решит. А третья альтернатива заключается в том, что психолог-исследователь всегда может руководствоваться принципом, что это интересно. Это интересно. Кстати, в системе подготовки нашего факультета вот этот показатель, что это интересно, он очень актуален. Вот на старших курсах, вот на только что прошедших дипломных работах иногда студентам задают вопрос, ну и что же это все значит, и зачем это все? Так вот, довольно частый ответ бывает в разных формах. Ну как зачем? Это же интересно. И, в общем, такую роскошь может себе позволить исследователь. Хотя, конечно, прикладник тоже в меньшей степени может себе позволить эту роскошь, чем исследователь фундаментальных проблем. Но все-таки позиция исследователя всегда не исключает вот этого фактора. А это интересно. Для психолога практика, говорит Дойч, самый главный критерий – не интересно, а полезно ли? Вот это полезно. Вот он чем должен руководствоваться, чтобы решать эту практическую задачку. Ну и, наконец, отличие заключается в том, что роль заказчика даже в прикладном исследовании и в практической работе психолога различна. Здесь заказчик даже в прикладном исследовании что-то заказал, ну и устранился. Теперь, пожалуйста, проводи исследование, решай, давай мне рекомендацию. Здесь, в практической психологии, заказчик дан все время. Он вместе с психологом. Когда я вот буду освещать роли психолога-практика, то это особенно будет очевидно. Заказчик тут всегда вместе, на всех этапах. Он все время содействует вместе с психологом. Но все эти особенности психолога-практика предполагают, что резко изменяется роль психолога в рамках практической психологии по сравнению с ролью, которую он выполняет даже как исследователь-прикладник. Есть целые длинные такие описания ролей психолога-практика. Самые известные роли, которые присутствуют в любых классификациях и в любых описаниях это три следующие роли психолога-практика. Первая роль – эксперт, вторая роль – консультант, и третья роль руководитель, или иногда говорят учитель, но в смысле руководитель каких-то практических мероприятий, ну, прежде всего социально-психологического тренинга. Итак, три основных роли – эксперт, консультант и руководитель обучения, то есть прежде всего тренинга. Чем различаются эти роли? Эти роли отражают разный уровень вмешательства психолога-практика в жизнь какого-то института или какого-то учреждения. Разные уровни вмешательства. Самый, пожалуй, из них низкий уровень вмешательства – это уровень вмешательства эксперта. Когда клиент, заказчик, приглашает эксперта и просит его проэкспертизировать какую-нибудь ситуацию. Взаимодействие клиента и эксперта может быть разным. Оно может быть лишь на начальном этапе, клиент только изложил свои заботы эксперту и дает ему карт-бланш, то есть полную свободу для того, чтобы действовать и что-то решать. Есть другой подход, который предполагает, что все-таки лучше результат достигается, если клиент все время взаимодействует с экспертом. То есть он не только озадачил его проблемой, но все время на каждом этапе обменивается информацией с этим экспертом, что-то слушает из предложенного, реагирует на него и так далее. Значит, экспертиза – это очень распространенный вид деятельности практического психолога, не только в социальной психологии. Все вы, когда окончите факультет, в значительной мере столкнетесь с такой практикой, что вас будут приглашать как экспертов в той или иной области психологического знания. Второй уровень вмешательства связан со второй ролью, которая называется консультант. В отличие от эксперта, консультант не дает разовых каких-то решений. Как правило, консультант приглашается на длительный срок. Консультант часто, почти на постоянную работу, консультант-психолог приглашается в какую-нибудь организацию, и он все время взаимодействует там с руководителем. Огромное большинство наших выпускников в последние годы идут в качестве консультантов по совершенно конкретным вопросам. Если это выпускники нашей кафедры, то они идут в качестве консультантов по работе с персоналом, или в качестве консультантов по аттестации кадров, или в качестве консультантов по подбору кадров в различные фирмы, банки и прочие структуры. То есть консультант все время присутствует в этом учреждении, ну или не все время, на каком-то длительном отрезке времени, и решает вместе с заказчиком какие-то конкретные проблемы. Ну и, наконец, самый глубокий уровень вмешательства – это проведение социально-психологического тренинга как системы занятий, где есть руководитель этого тренинга, который формирует некоторые навыки, связанные с общением, с умением воспринимать других людей и еще со многими различными вещами. Вот такой модный на нашем факультете, пользующийся ореолом, социально-психологический тренинг – это вот разновидность практической работы психолога. Подробно те, кто этим будет интересоваться, могут об этом узнать в бесконечном количестве спецкурсов, которые у нас читаются, и по общим вопросам тренинга. Это видный специалист в этой области Лариса Андреевна Петровская, и по некоторым конкретным видам социально-психологического тренинга, кстати, и консультирования, и так далее. Ну, сейчас могу сказать, что, например, особенное развитие получили два вида тренинга. С одной стороны, вот разработанный, в частности, Ларисой Андреевной Петровской, перцептивно ориентированный тренинг. О нем я упоминала кратко, когда говорила о перцепции. Перцептивно ориентированный тренинг рассчитан на то, чтобы у руководителей, у учителей в школах, да и у врачей повысить вот потенциал перцептивный, то есть научить их наилучшим образом, наиболее точно воспринимать другого человека. Это перцептивно ориентированный тренинг. А вторая разновидность, очень развитая сейчас, это тренинг делового общения. Им главным образом у нас на кафедре занимается Юрий Михайлович Жуков. И тренинг делового общения – это такой тренинг, который не столько озабочен, так сказать, особенностями вот личностного там роста каждого человека как искусного воспринимателя других, а сколько озабочен привитием некоторых даже технологических приемов адекватного делового общения. Этот деловой тренинг или тренинг делового общения особенно популярен во всяких больших организациях, в том числе и промышленных, да, и там организациях, связанных с сервисом, там с различными формами обслуживания населения, например, в банках и прочее. Таким образом, вот третий уровень вмешательства – это уровень тренинга, когда человек непосредственно в практике своей деятельности чему-то обучает людей, работающих в той или иной сфере. Чтобы закончить с этим, я хочу сказать несколько слов о том, что вот развитие практической социальной психологии, кстати, по этому разделу для социальных психологов обязательно, для остальных желательно ознакомиться хотя бы с некоторыми статьями в книге «Введение в практическую социальную психологию», которая недавно сравнительно выпущена нашей кафедрой и вот все время еще даже была здесь в продаже. Вот в заглавных статьях этой работы как раз вот некоторые общие проблемы практической социальной психологии, а в последующих статьях уже конкретные описание деятельности психолога-практика в той, другой или третьей сфере общественной жизни. Так вот, общая проблема, которая еще встает в связи с развитием практической психологии социальной, заключается в том, как готовить практического социального психолога. И хотя эта задача не есть специфическая задача кафедры социальной психологии. Это есть задача и всего нашего факультета. Она, в общем, к сожалению, не всегда даже хорошо представлена как задача, но и тем более не решена. Как готовить психолога-практика и социального психолога-практика? Первая часть подготовки абсолютно ясна. Конечно, он должен получить и фундаментальную подготовку, но все-таки, хоть мы и против идеологии применения, но тем не менее должен быть некоторый потенциал научный, должна быть система знаний, человек должен ориентироваться в своей предметной области. Ну, вот это делается в традиционных формах, скажем, университетского образования. Но, кроме этого, психологи-практики должны получать еще очень много всего, в том числе разные практические навыки работы с клиентом и так далее. Где их получать? Сейчас вот в нашей стране нет таких учреждений. Сейчас есть одни родимые психфаки и психотделения, где нужно научить всему. Надо научить и, так сказать, чистой науке, надо научить методикам, и надо привить также навыки вот человека, работающего в практике. Эта задача невыносимо трудная, поэтому у нас часто бесконечное обсуждение, как вот вас готовить, сколько должно быть того, сколько должно быть всего, бесконечные опросы наших выпускников, ну да как вы считаете, хорошо ли вас учили и достаточно ли было того или сего. Абсолютно противоречивый набор мнений, потому что некоторые говорят, что всего хорошо, другие говорят, теории прекрасно, а практики маловато, третьи говорят, да что же это, нас замучили уже одной практикой, а где же место, где мы будем получать знания. По-видимому, вот эта задача не имеет такого единого решения, пока нет специальных каких-то учебных заведений. Я хочу сказать, что такие учебные заведения в некоторых странах есть. Я, например, мыслила бы себе, что было бы университетское психологическое образование, и оно должно быть нетленно, как оно и есть, потому что надо обеспечивать высокий научный потенциал. Но могли бы быть еще какие-то специальные институты, ну, я не знаю, институт прикладной психологии, например, или, может быть, какое-то двухгодичное учебное заведение, где на базе фундаментального психологического образования человек получал всю полную совокупность необходимых навыков практического психолога и получал бы, какую-то хоть элементарную лицензию на то, чтобы эти практики проводить. Наверное, вы уже знаете сами, сколько сейчас развелось так называемых психологов-практиков, которые никакого отношения ни к какой психологии не имеют. Это просто, я бы сказала, предприимчивые люди, которые поняли, что есть заказ, и поэтому они вовсю там чего-то группы тренинга проводят, консультации проводят, хотя представления не имеют о каких-нибудь, сколь-нибудь научных основаниях этого. Недавно у меня на спецфаке человек отвечал очень плохо, и я его спрашиваю, ну вы кто? Там многие получают второе образование, уже есть одно высшее образование, а потом либо жизнь их заставила, работа заставила еще приобрести диплом психологический, либо они просто переделывают свою профессию. Вот какой человек плохо отвечает, я с трепетом спрашиваю, а где же вы работаете и кем вы работаете? Он смущенно мне говорит, так я, говорит, вот провожу тренинг. Я говорю, а где же это вы проводите тренинг? Он говорит, так вот я провожу тренинг, я не знаю, как это теперь называется, бывший дом пионеров, в общем, вот с детьми там в каких-то клубах. Но как же вы проводите тренинг, когда еще вы тут на первом курсе только спецфак и вообще с трудом разбираетесь в том, что тут перцепция, что тут аттракция, что тут еще? Он говорит, ну так а при чем тут это все? А я вот провожу тренинг и все. Но еще этого человека, можно так сказать, не очень корить. Он осознал, что надо пойти хоть на 3 года еще поучиться здесь, чтобы чего-то такое там приобрести. А ведь огромное количество людей абсолютно непрофессиональных в 100 раз храбрее, чем наши выпускники, работают в качестве психологов-практиков. Значит, вот эта проблема подготовки психолога-практика, на самом деле, это огромная проблема, которую надо решать. И вот уже вашим поколением новым надо тоже, очевидно, об этом задуматься. В заключение я хочу сказать несколько слов о все-таки основных направлениях теперь прикладных исследований и практической социальной психологии. Пожалуйста, обратите внимание, кто будет читать учебник мой, в последнем издании, в некоторых книжках есть опечатка жуткая, которая на нет сводит все вот эти мои вам рассуждения. Значит, у меня последний раздел называется «Основные направления прикладных исследований и практической социальной психологии». Зачем-то в некоторых экземплярах мне написали «Основные направления прикладных исследований в практической социальной психологии». То есть фантастически совершенно все это переворачивается. Так вот, основные направления прикладных исследований и практической социальной психологии как раз могут быть одинаковыми. То есть в каждом из обозначенных направлений можно проводить прикладные исследования, а можно проводить и практическую работу. Я выделяю несколько таких основных областей. Посмотрите их все. Но в частности, это область, конечно, промышленного производства, безусловно, там, кстати, впервые и начались все эти прикладные исследования, да и работа практических психологов. Это отдельно выделившаяся область управления. Вот все, что я вам говорила о таких практических задачах, как подбор персонала, как аттестация кадров, это все связано с психологией управления. Этими областями занимаются активно не только социальные психологи, но теперь это стало модно и среди индустриальных психологов, и даже стали поговаривать, что надо такую вот смешанную сделать профессию индустриального и социального психолога, который будет заниматься прикладными исследованиями и практической работой в сфере управления. Туда относятся все те вещи, о которых мы говорили, когда на фундаментальном уровне изучали проблему лидерства, качество руководителя, способы, стили руководства, создание оптимума там, каких-то отношений, ориентация руководителя на задачу, помните, как по Фидлеру, или на межличностные отношения, но все это на практическом уровне. Относительно новая область – организационная психология, которая часто выдвигает в качестве своей основной проблемы так называемое организационное развитие или развитие организации. Это особая область и прикладных исследований практической социальной психологии, где центральной задачей является формирование культуры организации в том смысле, что это некоторая совокупность умений, навыков, наилучшим образом актуализовать технологические процессы, с которыми данная организация связана, наилучшим образом помочь организации самодвигаться и реагировать на всякие внешние изменения обстановки. Следующая важная область – это сфера массовых коммуникаций и пропаганды. Огромное поле для прикладных исследований и для практической работы. Эффективность пропагандистского воздействия, эффективность вообще средств массовой информации, воздействие на формирование картины мира, которую человек получает, забегая вперед, в смысле, что я это делаю в своем спецкурсе подробно, хочу вам сказать, что для нас, для всех, есть огромная проблема ответить на вопрос о том, так в каком мире мы живем? В том, который мы сами познали, но мы не можем весь мир познать, никто, наверное, не был там где-нибудь в Африке или еще где-нибудь. Или мы перед глазами имеем некоторую картинку мира, которую нам дает искусство, литература и, конечно, средства массовой информации. Как пробиться за фасад этой картинки к реальным событиям? Это, кстати, вообще проблема социальной психологии. Вспомните, пожалуйста, я на какой-то лекции говорила, что если мы взаимодействуем даже с какими-то людьми, то на самом деле мы взаимодействуем не обязательно с теми людьми, кто они есть на самом деле, а мы взаимодействуем с теми образами этих людей, которые мы себе построили. А образ может быть неадекватный. И вот эта интереснейшая проблема в том числе разрабатывается на прикладном уровне и на практическом уровне в сфере массовой информации. Следующая область – это школа. Внимание, все педагогические психологи и возрастные психологи, все теперь тоже и там занялись проблемами социально-психологической проблематики школы, хотя часто не утруждают себя выяснением того, что в социальной психологии по этому поводу наработано. Но, тем не менее, наличие школьных психологов, решение им практических задач сейчас очень развито. И, наверное, многие на этих двух названных мною кафедрах видели такое пособие, которое называется «Рабочая книга школьного психолога». Вот там есть всякие разнообразные задачки практические, которые школьный психолог должен решать. Следующий большой раздел приложения и практики социально-психологических исследований – это вся сфера противоправного поведения, где мы должны взаимодействовать и слегка взаимодействуем с юридической психологией, потому что сфера наказания – это не наша сфера, это юристы, это криминологи, но сфера, например, профилактики противоправного поведения, скажем, особенно среди несовершеннолетних, это, конечно, та сфера, где огромное поле для практического приложения социальной психологии. Следующая большая область – это сфера семьи, где особенно развита вот эта форма и эта роль социального психолога, такая роль, как консультант. Вот семейное консультирование – это, конечно, сейчас тоже чрезвычайно перспективная область. Там часто очень пересекаются виды деятельности социального психолога с клиническим психологом и с возрастным психологом, особенно если это касается той части семейных отношений, которые рассматривают не отношения между супругами, а отношения между родителями и детьми. Обычно там без возрастного психолога тоже не обойтись. Но важно, что вот сфера семьи – это тоже достаточно сейчас развитая область прикладных исследований. Ну, не такое большое развитие получила еще сфера науки. То есть не то, что небольшое развитие, а в последние годы вообще эта сфера заглохла. Одно время она как-то очень развилась, потому что наука тоже имеет целый ряд совершенно специфических психологических проблем, особенности научного коллектива, особый тип конфликтов в научном коллективе. Там иные конфликты, чем на промышленном производстве. В научном коллективе очень разные роли, очень разные вклады, и там совершенно специфическая атмосфера. Но сейчас, к сожалению, в связи с тяжелым вообще положением науки, уже научные организации никаких исследований не заказывают про себя. И, наконец, последняя, сейчас очень развивающаяся область практической психологии и прикладных исследований – это сфера политики. Вот это с недавних пор, это все детище последних лет, когда вообще в стране в связи с переходным периодом наблюдается актуализация и активизация политической жизни. Вот огромный заказ на психологов-политиков. Заказ очень своеобразный. что хотят из психолога сделать имиджмейкера для того или иного политического деятеля, то хотят из психолога сделать, так сказать, человека, который обеспечит для политического руководства, обеспечит понимание того, как люди воспринимают политические акты. Вот многие неуспехи нашего законодательства последних лет, на мой вкус, целиком обусловлены тем, что законодатели, продуцируя законы или вообще какие-то регламентации нашей жизни, не умеют учитывать, как они будут восприняты обыденным человеком, как они будут восприняты в массовом сознании. Какая реакция будет на это? Вот этот психологический прогноз разных политических инноваций – это область деятельности психолога. Огромное поле практики – это работа психологов во время выборных кампаний. Половина наших аспирантов, да и студентов, все были включены в выборные кампании и работали там. Значит, там есть одна очень большая проблема. Вот подумайте над ней сами, как вы ее осветили. Должен ли человек, дающий какие-то практические рекомендации политику, обязательно придерживаться политической линии этого деятеля? Или он должен быть, вот, так сказать, как врач, которому без разницы, кого оперировать, преступника или защитника Родины? Врач есть врач, он должен профессионально выполнять этот долг. А вот психолог-практик, работающий в сфере политики, ему все равно, кому давать рекомендации разные, человеку, политической линии которого он симпатизирует, разделяет, или тому, политические взгляды которого ему вообще совершенно противопоказаны. Есть интересная такая задачка. Все наши специалисты, работающие в этой сфере, не имеют однозначного ответа на этот вопрос, но, во всяком случае, проблема дискутируется. Таковы основные сферы. Это было бы все, если бы я еще не хотела вам на прощание сказать несколько слов о современном нашем состоянии и общества, и науки. Все, о чем мы говорили в течение курса, это наработки социальной психологии, адаптированные к некоторым стабильным социальным структурам. Даже если это не американская традиция, а европейская, которая говорит, что надо учитывать социальный контекст, его всячески включать в исследование, это вся традиция. Имеет дело с такой социальной психологией, которая изучает более-менее устоявшиеся в обществе процессы. Иными словами, это социальная психология, рассчитанная на какие-то стабильные социальные структуры. А вот конец 20 века не только у нас в стране, но и во многих других странах демонстрирует совершенно невиданный ранее динамизм общественного развития. Все ломается, ломаются многие старые формы общественных отношений, значит, человеческих отношений. Приспособлена ли социальная психология улавливать вот процессы, когда они осуществляются в изменяющемся обществе? Увы, приходится дать пока отрицательный ответ на это. Поэтому многие авторы считают, что сейчас самое главное создать социальную психологию социальных изменений, чтобы социальная психология научилась схватывать вот образцы поведения людей, их отношения в изменяющемся обществе. Вы все понимаете прекрасно, что для нас это особенно актуально. Ломка, которую переживает наше общество, особенно радикально. Общество нестабильно, и люди ведут себя по-другому в условиях социальной нестабильности. Надо также как-то модифицировать аппарат социально-психологического исследования, чтобы это уметь схватывать. Есть некоторые чисто социально-психологические феномены, которые характеризуют нашу неустойчивую сегодняшнюю ситуацию. Я назову их только. Это радикальная ломка стереотипов, которые на протяжении длительного периода существовали в нашем обществе. Вашему поколению уже это много, может быть, и не так актуально, но старшим поколениям эта ломка стереотипов не дается легко. 70 лет были одни утверждения, и вдруг они полностью переворачиваются. Некоторые теряются в этом. Дальше, второй пункт – это изменение шкалы ценностей. Но мое поколение все было воспитано на том, что какие бы шкалы ценностей не вставали перед человеком, все равно наивысшие есть ценности классов и классовой борьбы и так далее. И общечеловеческие ценности были как-то, ну, на заднем плане, мало того, что на заднем плане, часто говорилось, да что это за общечеловеческие ценности, это какие-то абстрактные ценности. Это абсолютно ошибочная, в общем, конечно, была трактовка ценностей. Вот в нетоталитарном обществе, а в обществе демократического развития, конечно, новые ценности становятся значимыми. Но это я говорю о глобальных ценностях, а меняются еще и конкретные ценности. Раньше интеллигентным людям считалось неприлично говорить о деньгах, и уж тем более неприлично спрашивать, а сколько за это заплатят. А теперь выясняется, что без этого нельзя начинать ни одну профессиональную деятельность. И когда наших многих психологов приглашают там в бесконечные совершенно частные там институты, факультеты психологические, то если я имею дело с молодым выпускником нашей кафедры, спрашиваю, ну как там, он говорит, нормально, 150 тысяч за лекцию, то у него вот этот ответ на переднем плане. Если я спрашиваю пожилую коллегу, нормально, говорит, такие дети хорошие, глаза горят, приятно учить. Я говорю, а сколько платят, не знаю, не спрашивала, как-то неловко спросить. Ну вот это все, так сказать, новое веяние в этой самой структуре ценностей. И, наконец, проблема идентичности в обществе меняющемся, в обществе, где радикально ломаются многие старые представления. Совершенно в ином плане предстает проблема идентичности личности. С какой группой себя отождествлять, с какой группой хорошо, с какой группой плохо, какая группа позитивна, а какая группа негативна. А в условиях вот этой нестабильности общественного развития все это меняется. Поэтому, конечно, какие-то новые требования должны быть предъявлены к социальной психологии. Я думаю, что вот следующим поколениям предстоит решить задачу выработки новой стратегии социально-психологического исследования. Кстати, возможно, это приведет и к новой роли социальной психологии в обществе. Все это перспектива. Ее вам решать. Но моя глубокая уверенность в том, что для того, чтобы ее решить, надо иметь прочный фундамент. Поэтому вот все, чем мы занимались в течение этого семестра, все, что очень кратко как-то было изложено в лекциях и в семинарах, все это абсолютно обязательный фундамент, без которого никак нельзя двинуться вот к освоению этих самых новых высот. Вот на этом я хочу кончить, и хочу, чтобы от встречи на экзаменах у нас осталось обоюдное хорошее впечатление, и хочу еще раз сказать, что очень грустно мне всегда повторять строки поэта, которые я вам приводила, кто помнит, на первых лекциях, а именно: нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Очень хотелось бы, чтобы я предугадала, как это все отзовется и поступит ко мне в порядке обратной связи на экзаменах. Вот на этом все. До свидания. Спасибо.